Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это Татьяна Владимировна Плисовских, врач-фитотерапевт, врач-педиатр и врач-гомеопат. Здравствуйте, Татьяна Владимировна.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
В прошлый раз, когда мы говорили о гастрите, было очень много звонков, но я думаю, что и тема, которая сегодня прозвучит, она тоже заинтересует наших радиослушателей. Это желчекаменная болезнь.
Да, по многочисленным просьбам и по многим звонкам наших радиослушателей мы сегодня осветим вот эту немаловажную и очень часто встречающуюся проблему – желчнокаменная болезнь. Вопросы разные, и в основном от чего это происходит. Так вот, дорогие мои, происходит это по очень многим причинам. Многие факторы. Это многофакторное заболевание. И оно характеризуется наличием камней не только в желчном пузыре, но и в протоках. Внутри печени образуются камни. Угу. Вот еще в чем причина. И самое, что интересное, камни эти бывают, что не видны сразу от начала их формирования. Они не видны на рентгене, они не видны при ультразвуковом исследовании.
А почему так?
А бывают такие прозрачные камни, билирубиновые. Mm-hmm. Вот когда они уже начинают обрастать холестерином, тогда они начинают видны.
Обозначаться уже.
Да, они начинают быть видны. Диагностика вообще осуществляется только лишь спустя некоторое время. Ну, вообще нужно сказать, что на протяжении 20 века эта проблема приобрела популяризацию, особенно в промышленно развитых странах, таких как и Россия, и Соединенные Штаты Америки, и Европа. Очень мало этой проблемы в Азии, на Востоке.
Интересно. Очень интересно, мало. Чем это обусловлено.
Да. Вот среди факторов, среди причин нужно выделить экзогенные, то есть внутренние факторы, и эндогенные.
Экзогенные внутренние факторы, да?
Эндогенные, эндо – это внутренние, эндогенные – это возраст. И нужно сказать, что эта проблема помолодела. Уже даже у детей в 14-летнем возрасте, в 12-летнем возрасте обнаруживаются камни в желчном пузыре. К тому же у женщин значительно чаще, чем у мужчин. Вообще 3-5 раз чаще страдают женщины, нежели мужчины. И по некоторым данным даже 8-15 раз страдают чаще женщины, особенно в климактерическом периоде. И что интересно, нужно сказать, что у многорожавших женщин камни образуются чаще. Желчнокаменная болезнь чаще встречается у людей, склонных к полноте. От 2/3 полных людей, вот 2/3 поражены желчнокаменной болезнью. И человек чаще всего даже не подозревает о ней. К врожденным, к внутренним факторам еще и относятся те, что затрудняют отток желчи из желчного пузыря. Это различные перегибы желчного пузыря, перетяжки. Они очень нередко встречаются у людей. Вот это все внутренние факторы, внутренние причины.
Нет, что же вот мне бы хотелось знать вообще, почему, что внутренние-то причины какие? Вот что еще, что влияет вот на это?
Что влияет? Тип, да, обмена веществ. Ага. Есть обмен веществ ускоренный, а есть обмен веществ замедленный. И люди, как правило, питаются одинаково, что при ускоренном, что замедленном обмене веществ. И, дорогие родители, почему я сейчас говорю о том, что внутренние факторы, эндогенные, такие как перегиб, перетяжка, посмотрите на УЗИ у своего ребенка как можно раньше, есть ли перетяжка желчного пузыря или перегиб желчного пузыря. Он не так устроен как-то. В переходном возрасте это обязательно скажется. Вам нужно заранее знать патологию своего ребенка, склонность, к чему приведет эта патология в дальнейшем у вашего сейчас еще пока маленького, но в будущем, в недалеком будущем взрослого человека. Вы должны сейчас, как человек мудрый, старший и, в общем-то, обязанный это сделать, вы должны предотвратить его заболевание, зная предрасположенность, во что это выльется в дальнейшем. Вы должны сейчас ребенка научить, как ему правильно питаться вообще.
То есть главное условие для того, чтобы как-то предотвратить развитие этой болезни, это, наверное, правильное питание. Да,
да, это в первую очередь правильное питание.
А в чем правильность, так сказать, вот этого питания?
Да.
Как оно должно, какое, каким должно быть?
Вот у таких людей питание должно быть не менее 5 раз в день.
А, то есть частота, во-первых, да?
Да,
то есть
кратность приема пищи. Да.
Но это не значит, что нужно наедаться вообще вот до потери пульса. Что
это мы с вами уже переходим ко второй причине, к экзогенным факторам. Питание является экзогенным фактором. Но об этом мы скажем несколько позже. Сейчас вернемся к самой болезни, желчнокаменной болезни. Она практически не дает симптомов. Вот начинают формироваться камни, они практически не дают о себе знать.
Бессимптомно.
Вот в чем коварство этого заболевания. Первые признаки появляются через 5-10 лет после начала формирования камней. И к камням вот в нашей зоне, в Тюменской области, здесь у нас очень часто, знаете, что приводит? Аписторхоз. Наличие аписторхов в печени, когда они погибают и движутся по желчным протокам мертвые аписторхи, вот он попадает в желчный пузырь, а аписторх выглядит как рисовое зернышко прозрачное. Прозрачное рисовое зернышко. Он туда падает в желчном пузыре, на дно желчного пузыря, и начинает обрастать. И вот так формируется камень. Вот единственное, чем может проявляться желчнокаменная болезнь...
Симптоматика вы имеете в виду?
Нет,
да?
Еще даже до симптоматики. Вот чем она может проявляться? Но это могут заметить близкие, родственники и внимательный врач. Это изменением цвета лица, изменение цвета глаз, языка. Все приобретает некоторую желтушность. Православные жалуются мне, допустим, не могу сделать наклоны в церкви, в храме во время службы. Тяжело. Вот это является сразу же знак вопроса. Угу. Должен человек ставить. А не камни ли формируются у меня там?
То есть это болезненно, не могут, болезненно происходит, или же просто тяжело, да?
Тяжело, да.
Тяжесть какая-то.
Да. Длительно находится пища в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Вот это тоже первый симптом. Вздутие верхних отделов живота тоже относится к ранним симптомам, но еще не говорит о камнях. И их еще не видно будет ни на УЗИ, ни на рентгене. Болезненность может возникать у человека, легкая болезненность, после приема пищи, во время того, как происходит отток желчи из желчного пузыря после приема пищи. И вот там этот камешек начинает волноваться. И вот тогда болезненность ощущается у человека.
Сразу же после приема пищи, да?
Некоторое время спустя.
Минут
да.
Через 15-20.
Через 15, да? Через полчаса, у кого-то через час, в зависимости от того, насколько пища долго находится в желудке. И еще при желчнокаменной болезни происходит отечность стенки самого желчного пузыря. Поэтому желчь медленно выделяется в просвет, в 12-перстную кишку, медленно оттекает вот из-за этой отечности, и она болезненная. Отток желчи сам болезненный и затрудненный, потому что желчный пузырь себя бережет. Он не может сокращаться, перистальтировать не может полноценно. Поэтому он не до конца изгоняет желчь. Вот и застой.
Это еще причина застой, да?
Да, застой, формируется застой. И еще больше камень облепляется желчными кислотами, солями желчных кислот облепляется, и камень нарастает. Боль может отдавать в правое плечо, в лопатку, в шею, иногда распространяется справа подреберья на весь живот. Боли могут быть интенсивными, как постоянными, так и схваткообразными приступами, а могут быть постоянными. Может быть тошнота и при забросе желчи в желудок ощущение горечи на языке. И знаете, что какой вот признак может быть? Человеку все кажется горьким. Еда, которую он ест, даже вода, которую он пьет, конфеты, которые он ест, кажутся горькими. Угу. Вот до какой степени может быть застой желчи в желчном пузыре и в печени из-за того, что продвижение затруднено.
Но застой желчи в желчном пузыре, это еще не значит, что камни образовались, да? Или это уже признак того, что все-таки образуется, идет образование камней?
Эндогенная, да? Причина, внутренняя mm-hmm. причина, mm-hmm. вот она есть. Mm-hmm. И эта причина, она прогрессирует. Она никуда не уходит. Нужно ее вовремя выявить. Еще в детстве нужно выявить эту причину. Понятно. И работать над ней всю свою жизнь. Иначе неизбежны камни. Пусть они даже не в желчном пузыре. Внутрипеченочные камни. Вот что страшно. Страшно не для самого человека, что он попадет на операционный стол, а страшно тем, что нарушение функции печени, она раздувается, увеличивается от застоя желчи. Человек становится желчным, гневливым, его все раздражает. У него плохое настроение, у него снижена трудоспособность, у него снижено качество обучения, его все раздражает. Он угнетает своих членов, своих семей.
То есть качество жизни снижается.
Конечно, угу. Снижается качество жизни. Дискинезия желчевыводящих путей – это вот то, чем мы занимаемся, педиатры, гомеопаты. И нужно вести своих детей, не стесняться. И нужно раньше, чем можно, как можно раньше заниматься этой проблемой. И знаете еще что? Не спешите удалять камни. Не спешите ложиться на операцию. Камни – это очень неприятно, это очень болезненно. Но терпение и труд – все перетрут. И перетрут и камни тоже.
А каким же образом? Интересно.
Ну, конечно, с каждым человеком нужно индивидуально разбираться. В каждом конкретном случае.
То есть есть медикаментозное лечение, вот такое я имею в виду, обычное, классическое, традиционное, да?
Да, да, оно очень полезно, ага. Оно очень полезно, угу. Очень эффективно. Угу. Камни, как правило, желчные, они долго растворяются, но это все реально. Мочевые камни гораздо быстрее растворить, чем желчные камни.
Угу. Но тем не менее можно все равно.
Здесь и культура человека, угу, очень важную роль играет, культура самого человека.
А что, вот как это растворять камни, в принципе, как это происходит?
Сначала нужно, конечно, отрегулировать режим жизни, кратность приема пищи, пробуждение, засыпание, режим двигательной активности.
А двигательная активность вот при этом, она должна быть повышенная, пониженная, нормальная, как всегда? Или вот что-то предполагает двигательная активность?
Смотря на какой стадии заболевания. Угу. Это все решается индивидуально. Но людям с предрасположенностью к застою желчи, с предрасположенностью к камнеобразованию, нужно обязательно двигаться как можно больше.
То есть это мы говорим не у тех, у кого сформировалось, а с предрасположенностью,
да,
к этой болезни.
Предрасположенность.
Да?
Угу. Обязательно ребенка нужно отдавать в спортивную секцию, в плавательный бассейн, в различные, угу, секции. Это уже определяется индивидуально, опять же. Но двигательная активность всегда должна быть повышенной у таких людей. Не надо запираться в своих домах и как-то пассивно отдыхать. Отдых должен быть активный. И чем активнее отдых, тем больше он ведет к выработке гормона радости, эндорфина. Чем активнее отдых, тем меньше требуется времени на отдых. Человек быстрее отдыхает. Записывайтесь в танцевальные коллективы.
Детей записывайте.
Взрослые. Записывайтесь в танцевальные коллективы. Не надо сидеть дома. Не надо накапливать свою желчь. Идите в танцевальные коллективы, идите в бассейны. Занимайтесь в бассейнах, прекрасные занятия проводят инструкторы.
Ну, не только бассейны, наверное, вообще спортом лучше. Ну, таким вот физкультурой заниматься можно. Можно и на лыжах, наверное, можно и на коньках, как угодно. Вот в зимний период, это ж у нас такое удовольствие вот зимой.
Можно и нужно на коньках. Конечно, зимние виды спорта, они еще и насыщают кислородом наши нервные клетки, которые восстанавливаются именно если приток кислорода хороший. Вот. И работают активно при хорошем притоке кислорода. И саморегуляция организма происходит при движении и при достаточном притоке кислорода в организм. Поэтому очень хорошо еще петь. Вот при такой предрасположенности к такому заболеванию петь, пением заниматься, включается диафрагмальное дыхание, и здесь уже очень активизируется кровообращение вообще. Диафрагма – это наш мощный насос в организме, который распределяет кровообращение правильно между верхом и низом. И все застои в брюшной полости убирает. Так что пойте почаще, чем громче, тем лучше.
Вот приходите домой и пойте, да?
И пойте.
И отдыхайте.
Очень хорошо людям, предрасположенным к застою желчи, принимать горячий чай перед едой. Горячий чай с различными травами, желчегонными травами, противовоспалительными.
Ромашковый, наверное. Да. Да. Ромашка, вообще говорят, вот ромашковый чай, где-то я прочитала, что он вообще как-то активизирует даже
он, весь организм. Ромашковый, горячий ромашковый чай снимает все спазмы внутри. Из 12-перстной кишки, и с тонкого кишечника, и колит лечит, и желчный пузырь освобождает великолепно. Так что ромашковый чай перед едой минут за 15-20 перед едой очень полезно принять ромашковый чай. Напились ромашкового чая, переходите на чай из ноготков, календуловый чай. Не менее.
Ну, тот противовоспалительный вообще.
Противовоспалительный, ну, очень хороший. Чай из подорожника, чай из листьев одуванчика. Очень актуальный. Он вообще повышает умственную способность детей. Питаться нужно горячим, жидким горячим таким людям. Бульоны необходимы. Раз в день суп, два раза в день, ну, как минимум раз в день суп обязательно.
Вот мне кажется, что наша беда вот нашего времени в том, что люди стали есть на ходу, перекусывать бутербродами, всякими хот-догами и прочее, прочее, а про супы стали забывать. Мне кажется, что не надо из рациона из нашего выбрасывать.
Супы – это незаслуженно забытая наша русская традиция, старая, добрая, вечная. Пришел этот кофе, и забыли про наше старое, доброе, вечное, национальное наше богатство. Суп обязательно с утра такому ребенку нужно тарелку горячего супа съедать. Или это будет горячая уха. Пусть она будет пустая, без ничего, но это рыбный бульон. Жирненький, горяченький рыбный бульон. Или это куриный бульон. Или же это просто щи, кислые щи. Сейчас идет пост, тем более вот с этой болезнью, это беда во время поста. Люди очень часто голодают. Длительно голодают, застой желчи происходит, и он растягивается, желчный пузырь, до серьезных размеров, вплоть до того, что до малого таза опускается желчный пузырь. Застой желчи происходит. Поэтому, если у вас нет сейчас возможности приема жирных бульонов, то переходите на овсяную кашу.
С утра.
С утра. Горячая овсяная каша, жиденькая, которая вот стекает с ложки, очень хорошо освобождает желчный пузырь. Такую же овсяную кашу примите вечером. Ребенка накормите перед сном горячей кашей. Прекрасно.
Ну и супы-то тоже ведь можно, и постные, так сказать.
Постные супы, да, но я в настоящее время сейчас вот говорю о том, что именно желчегонные. Желчегонные. И потом, когда будете выходить из поста, перед выходом нужно попить оливкового масла.
Это что дает?
Оливковое масло дает такой вот безболезненный выход из поста. Когда человек разговеется после поста, у него уже не будет таких вот спазмов, приступов, благодаря оливковому маслу, что оно освободит полностью печень.
Ну, его ведь немного надо, да?
Чайная ложечка.
Чайная ложка с утра.
Да?
С утра.
Да. Или масло очищающее.
Я могу об этом сказать?
Можно.
Масло очищающее.
Ваша монастырская аптека.
Нашей монастырской аптеке. Масло репейное на ночь. И все, и человек будет избавлен от боли на всю ночь. Вот. Ну и я хочу сказать о том, что три корня. Ну, это, конечно, еще раз повторяю, что это индивидуальный подход, каждому нужен индивидуальный подход, но если употреблять профилактически даже три корня,
это что?
У вас не будут нарастать камни и будут растворяться. Если даже уже имеются камни, они начнут растворяться.
А какие три корня?
Это корень лопуха, угу. Корень подсолнуха, угу. И король для желчного пузыря, корень одуванчика. Вот эти три корня людям с такой предрасположенностью и уже с имеющимся заболеванием обязательно в рацион каждый
день. Это вот надо их высушить, затем перемолоть, да, и вот ложку молотых уже, да?
Кому-то съедать. Молотых, а кому-то не молотых.
А кому-то заваривать.
Да, кому-то угу. заваривать.
Угу.
И еще я хочу вам сказать о том, что масло кроворазжижающее, оно разжижает не только кровь, но и все среды организма. Густую слизь и густую желчь. С густой желчью нужно бороться. И есть методы, хорошие методы, стопроцентные методы для того, чтобы бороться. А тот, кто удалил желчный пузырь, ну, там тоже есть, конечно, уже свое предписание на всю жизнь. У кого имеются вот камни в желчном пузыре, не старайтесь удалять, не стремитесь удалять свой желчный пузырь. Вы знаете, что желчный пузырь, он очень много функций имеет, в том числе он очень активизирует функцию мозга. Это и память, и мышление. И человек утрачивает эту функцию, она ослабевает у него.
Ну, если это по показаниям, по каким-то вот идет, то есть вот, допустим,
если
прямо
это
вот такая вот ситуация, что надо удалить.
Застрял камень.
Да.
Надо удалить.
Угу.
Не доводите до того,
да.
чтобы застрял камень.
Это же может плохо кончиться.
И многие люди, вы знаете, они просто соглашаются на плановую операцию по удалению камней. Это, ну, вы уж меня извините за такое выражение, это просто ленивые люди. Нужно бороться за свое здоровье и прилагать максимум усилий. Что у нас самое дорогое?
Здоровье.
На земле. Здоровье. Когда ты здоров, ты можешь и молиться, и ходить в храм, и плодотворно работать. Ты рад жизни.
И воспитывать детей.
И рады все тебе,
угу.
когда ты здоров. Поэтому нужно бороться за свое здоровье и прилагать немало усилий. Человек как-то больше полагается на себя, на свои внутренние силы, и думает, что так будет всегда. И когда уже диагноз с точкой, тогда уже берется за дело. А нужно гораздо раньше. Тогда...
Ну, профилактически, конечно.
Почему да. у нас и были всегда долгожители? У нас на Руси всегда пились горькие травы. Всегда. Вот я вам сегодня хочу рассказать о такой травке, которую всегда употребляли. В каждом доме употребляли эту травку на Руси. Это богородская травка. Она содержит эфирные масла, дубильные вещества, горечи, флавоноиды, органические кислоты. Раньше ее считали, что дает силу и мужество, вот эта вот травка богородская. И даже украшали ею победителей у нас на Руси.
Веночки, что ли?
Да, из богородской травки делали веночки. И считали, ее называли духом жизни.
Вы знаете, вот я просто припоминаю свое детство, бабушку. У нее всегда висели вот эти пучки этой богородской травы. И иначе, как богородская трава, ее не называли в этом доме.
Да, и вот почему ее назвали богородской, богородичной травой. Потому что в день Успения Богородицы украшали икону, вот Успенскую икону. День Успения. Она способна возвращать человеку здоровье и даже жизнь. и нюхали измельченный порошок при обмороке. Настой богородской травы с медом пили при астме. И как глистогонное, и отхаркивающее средство, и при родах, и женских болезней, и как средство, способное выводить камни. Вот в средние века богородскую травку применяли при заболеваниях желудка, селезенки, печени, при женских болезнях, при лечении легких и даже детского коклюша. Вы знаете, вот эта богородская трава, она очень часто служит хорошую службу при длительных мигренях.
Голова когда болит, да?
Да. И вот я ее очень назначаю педагогам, и педагоги очень благодарны.
Она, по-моему, еще и при бессоннице очень хорошо.
При бессоннице, да, потому что она ароматические вот эфирные масла содержит. Она очень хороша для детей во время экзаменов. Богородская травка.
То есть настой этой.
Да, для всех, у кого болит сердце. Для всех, у кого, опять же, вот болит голова. И незаменима при застоях в желчном пузыре. Пить ее можно без ограничений. Заваривается она как чай по вкусу. И пейте ее, пейте на здоровье всю зиму. Кроме добра.
Если запасли ее, да.
Да. Кроме добра, ничего она вам, вот только добро несет богородская травка. Удивительная трава. Она заменяет очень многие травы. Это очень сильная трава.
Дорогие друзья, ну вот мы сегодня будем завершать эту беседу, посвященную желчнокаменной болезни. Если у вас возникнут какие-то вопросы, то вы можете обратиться за консультацией к Татьяне Владимировне Плесовских. Она бывает в храме всех святых, который расположен на Михайловском кладбище города Екатеринбурга. Вот, я думаю, что вам там будет и удобнее, и полнее получить консультацию, наверное, чем вот вы нам звоните иногда по телефону. Мы не всегда можем ответить вам грамотно, поэтому обращайтесь к врачу, фитотерапевту и педиатру, и гомеопату Татьяне Владимировне Плесовских. Татьяна Владимировна, будем заканчивать наш разговор сегодня. Что вы могли бы пожелать нашим радиослушателям вот сейчас, во время поста рождественского?
Дорогие братья и сестры, идет пост, и это хорошо, что вы, да, соблюдаете пост и принимаете крещенскую воду, святую воду с утра, просфору. Питайтесь правильно во время поста. Готовьтесь к тому, чтобы правильно выйти из поста. Питайтесь почаще. Горячий чай. Чай с богородской травкой принимайте в течение дня, на ночь принимайте. Всего вам доброго, здоровья вам, успехов вам, побольше радости. Заботьтесь о себе и о своих близких.
Спасибо. Напоминаю, что в нашей студии была врач-фитотерапевт, врач-педиатр и врач-гомеопат Татьяна Владимировна Плесовских. До свидания, Татьяна Владимировна.
До свидания, братья и сестры.